Иван Сергеевич Тургенев.
Ася.
Последовавшие затем 3-4 года обязанности службы помешали мне бывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму. Об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за 50 лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас. Вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он меня извещает о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал, сломя голову, и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то испытующим взором, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее. Она едва держалась на ногах и дрожала всем телом. «Вот», — сказал мне отец, — «завещаю тебе мою дочь, твою сестру. Ты все узнаешь от Якова», — прибавил он, указав на камердинера. Ася зарыдала и упала лицом на кровать. Полчаса спустя мой отец скончался. Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо я помню Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо с большими темными глазами. Она слала девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с ней несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней. Но Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам в церкви, повязанной темным платком, с желтой шалью на плечах. Она становилась в толпе возле окна и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего 2 года, а на 9-м году она лишилась матери. Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надевали шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго. У отца она пользовалась совершенной свободой. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме. Она знала, что барин ее отец. Но она также скоро поняла свое ложное положение. Самолюбие развивалось в ней сильно, недоверчивость тоже. Дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела заставить целый мир забыть ее происхождение. Она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось. Ум уцелел. Я, 20-летний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. В первые дни после смерти отца при одном звуке моего голоса ее била лихорадка, только понемногу, исподволь. Привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю за сестру и полюбил ее как сестру, она страстно ко мне привязалась. У нее ни одно чувство не бывает вполовину. Я привез ее в Петербург, поместил ее в один из лучших пансионов. Ася начала с того, что заболела и чуть не умерла. Она была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, но никак не хотела подойти под общий уровень. Упрямилась, глядела букой. Словом, она продолжала идти своей дорогой. Только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, немного успела. Наконец, ей минуло 17 лет, а оставаться ей долей в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собой. Задумано, сделано. И вот мы с ней на берегах Рейна. Она хоть и притворяется, что ей все нипочем. Мнением каждого дорожит. Вашим же мнением в особенности.
Гагин опять
улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.
Все так, но с ней мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит. Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала? Начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего, и что она одного меня любит, и век будет меня одного любить. И при этом так расплакалась.
Так вот что, промолвил было я и прикусил язык. А скажите-ка мне, неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видела же она молодых людей?
Они-то ей не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек. Или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами. Задержал вас?
Послушайте, пойдемте к вам. Мне домой не хочется.
А работа ваша?
Я ничего не ответил. И Гагин добродушно усмехнулся. Увидев знакомый виноградник и белый домик наверху горы, я почувствовал какую-то сладость, и именно сладость на сердце. Мне стало легко после гагинского рассказа. Ася встретила нас на самом пороге дома.
Вот он опять. И заметь, сам захотел вернуться.
Ася вопросительно посмотрела на меня. Я, в свою очередь, протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее. Теперь я многое понимал в ней. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала. Не только полудикой прелестью. Ее душа мне нравилась. Гагин начал копаться в своих рисунках. Я предложил Асе погулять со мной по винограднику. Она тотчас согласилась с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.
И вам не скучно было без нас?
А вам? Вам без меня было скучно? Ася взглянула на меня сбоку.
Да. Хорошо в горах. Расскажите мне, что вы видели? Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.
Вольно ж было вам уходить.
Я уходила, потому что... Я теперь вот не уйду. Вы сегодня были сердиты.
Я?
Вы.
А чего же, помилуйте.
Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли. И я рада, что вы вернулись.
И я рад, что вернулся. Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.
О, я умею отгадывать. Бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.
До этого дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило. Вы любили вашего батюшку? Вдруг, к великой досаде, я почувствовал, что краснею.
Что же вы не рассказываете?
А чего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня?
Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня, потому что я делаю. Кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется. Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луиза мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизы есть черный кот с желтыми глазами.
Ася подняла голову и встряхнула кудрями.
Мне хорошо. Скажите, вам очень нравилась та дама? Вы помните, брат пил за ее здоровье в развалине на второй день нашего знакомства?
Ваш брат шутил. Мне ни одна дама не нравилась. Ну, по крайней мере, теперь ни одна не нравится.
А что вам нравится в женщинах?
Какой странный вопрос.
Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.
Говорите, ради бога, не бойтесь. Я так рад, что вы наконец перестаете дичиться.
Ну, рассказывайте же. Рассказывайте или прочитайте что-нибудь. Как помните, вы нам читали из Онегина, где нынче крест и тень ветвей над бедной матерью моей.
У Пушкина не так.
А я хотела бы быть Татьяной. Рассказывайте.
Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю спокойную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды, самый воздух, казалось, был насыщен блеском. Посмотрите, как хорошо.
Да, хорошо. Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвелись, как бы мы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы.
А крылья могут у нас вырасти.
Как?
Поживете и узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь. У вас будут крылья.
А у вас были?
Ну, как вам сказать. Кажется, до сих пор я еще не летал.
Умеете вы вальсировать?
Умею.
Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.
Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею. И несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана. Долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание. Долго мерещились темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянным кудрями. Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик. Я не только о будущем, я о завтрашнем дне не думал. Мне было очень хорошо. Ася покраснела, когда я вошел в комнату. Я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду. Оно было печально. А я пришел таким веселым. Мне показалось даже, что она по обыкновению своему собралась была бежать, но сделала усилие над собой и осталась. Вы сегодня не такая, как вчера.
Нет. Не такая, но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.
О чем?
Я о многом думала. Это у меня привычка с детства, еще с того времени, когда я жила с матушкой. Когда я жила с матушкой, я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет. А иногда и видишь беду, да спастись нельзя. И отчего никогда нельзя сказать всей правды. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надо бы научиться. Меня превоспитывать надо. Я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепиано, не умею рисовать. Я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей. Со мной должно быть очень скучно.
Вы несправедливы к себе. Вы много читали, вы образованы, и с вашим умом...
А я умна? Брат, я умна?
Что?
Я сама не знаю иногда, что у меня в голове. Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?
Много не нужно, но...
Скажите мне, что я должна читать? Скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете. Ведь вам не будет скучно со мной.
Помилуйте...
Спасибо. А я думала, что вам скучно будет.
Ее маленькая, горячая ручка крепко стиснула мою.
Энн, не темен ли этот фон?
Ася встала и удалилась. Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.
Послушайте, если б я умерла, вам было бы жаль меня?
Что у вас за мысли сегодня?
Я воображаю, что я скоро умру. Мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощаются. Умереть лучше, чем жить так. Не глядите так на меня, я право не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.
Разве вы меня боялись?
Если я такая странная, я, право, не виновата. Видите, я уж и смеяться не могу.
Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне. Сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее нерешительных движениях, а ей почему-то воображалось, что я не в духе.
Послушайте, меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной. Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду. Только и вы будьте со мной откровенны. А я вам буду всегда говорить правду. Даю вам честное слово. Не смейтесь, а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера. Зачем вы смеетесь? Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли, да лететь некуда.
Помилуйте, пред вами все пути открыты.
Вы сегодня дурного мнения обо мне.
Я? Дурного мнения?
Что вы точно в воду опущены? Хотите, я по-вчерашнему сыграю вам вальс?
Нет-нет, сегодня ни за что.
Я тебя не принуждаю. Успокойся.
Ни за что.
Неужели она меня любит? Спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ девушки с натянутым смехом втеснился мне в душу, и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел к Гагинам и остался там целый день, но Асю увидел только мельком. Я не здоровилась, голова болела. Она сошла вниз, на минутку с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами. Слабо улыбнулась, сказала:
«Это пройдет, это ничего. Все пройдет, не правда ли?»
И ушла. Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу, не мог. Хотел ничего не делать и не думать, и это не удалось. Я бродил по городу, возвращался домой, выходил снова. Дома мне передали записку. Раздался вдруг детский голос, и я оглянулся, передо мной стоял мальчик. Я развернул записку и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть. Приходите сегодня в 4 часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность. Приходите, ради Бога, вы все узнаете». Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы, и 12 еще не было. Дверь отворилась, вошел Гагин. Лицо его было пасмурным. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным. «Что с вами?»
«4-го дня я удивил вас своим рассказом. Сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы так прямо. Но вы благородный человек. Вы мне друг, не так ли? Послушайте, моя сестра Ася в вас влюблена».
«Ваша сестра, говорите вы?»
«Да, да. Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать и доверяет мне. Что за душа у этой девочки? Но она себя погубит непременно.
Да вы ошибаетесь.
Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела. Впрочем, не жаловалась. Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у нее сделался небольшой жар. Сегодня в 2 часа ночи меня разбудила наша хозяйка. Ступайте, говорит, к вашей сестре, с ней что-то худо. Я побежал к Асе и нашел ее нераздетую, в лихорадке, в слезах, голова у нее горела, зубы стучали. Что с тобой, спросила, ты больна? Она бросилась мне на шею, начала умолять меня увести ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых. Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить. Рыдания ее усиливаются, и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами благородные люди, представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства. Вы очень милый человек, но почему-то она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что кроме меня никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она. Она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю. Я, разумеется, сказал, что нет. Но чуткость ее просто страшна. Она желает одного – уехать тотчас. Я просидел с ней до утра. Она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет. И только тогда она заснула. Я решился поговорить с вами. По-моему, Ася права. Самое лучшее уехать нам обоим отсюда. Я сегодня же бы увез ее, если бы мне не пришла в голову мысль, которая меня остановила. Может быть, как знать... Вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? А? Вот я и решился, отбросив в сторону всякий стыд. При том же я сам кое-что заметил. Я решился узнать от вас. Извините меня, пожалуйста. Я не привык к таким передрягам.
Вы хотите знать... Нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится.
Но ведь вы не женитесь на ней.
Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами. Могу ли я теперь...
Знаю, знаю. Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой вверх неприличия. Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю. Она в состоянии занемочь, убежать, свидание вам назначить. Другая умела бы все скрыть и выждать, но не она. С ней это в первый раз. Вот что беда. Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.
Я задумался. Слова Гагина... Свидание вам назначить кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать на его честную откровенность. Да, вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она. Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавным, но мне было не до смеху.
Вы, повторяю, благородный человек. Но что же теперь делать? Как? Она сама хочет уехать и пишет к вам и упрекает себя в неосторожности. И когда это она успела написать? Чего же она хочет от вас?
Я успокоил его, и мы принялись толковать о том, что нам следовало предпринять. Во избежание беды я должен был идти на свидание и честно объясниться с Асей. Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка. А вечером мы положили сойтись опять.
Я... Твердо надеюсь на вас. Пощадите и ее, и меня. И уезжаем мы все-таки завтра. Потому что ведь вы на Асе не женитесь.
Дайте мне сроку до вечера.
Пожалуй. Но вы не женитесь.
Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Я досадовал на откровенность Гагина. Я досадовал на Асю. Ее любовь меня и радовала, и смущала. Неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня. Жениться на 17-летней девочке с ее нравом, как это можно? В условленный час я переправился через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.
От фрулин Аннет.
Он подал мне другую записку. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж. В небольшой комнате, куда я вошел, было довольно темно. И я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней, она еще больше отвернула голову. Анна Николаевна. Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.
Я хотела... Нет, не могу.
Я сел подле нее. Анна Николаевна. Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы удержать накипавшие слезы. Я глядел на нее. Было что-то трогательно беспомощное в ее робкой неподвижности. Сердце во мне растаяло. Ася. Она медленно подняла на меня свои глаза. Взгляд женщины, которая полюбила. Кто тебя опишет? Они молили эти глаза. Они доверялись, вопрошали, отдавались. Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь побежал по мне жгучими иглами. Я нагнулся и приник к ее руке. Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох. Я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось. Выражение страха исчезло с него. Взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою. Губы слегка раскрылись. Лоб побледнел, как мрамор. Я забыл все. Я потянул ее к себе. Покорно повиновалась ее рука. Все тело ее повлеклось вслед за рукою.
Ваша.
Уже руки мои скользнули вокруг ее стана. Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило. Что мы делаем? Ваш брат, ведь он же все знает. Он знает, что я вижусь с вами. Да, ваш брат все знает. Я должен был ему все сказать.
Должны?
Да, да, да. Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. Теперь все пропало. Все, все. Останьтесь. Останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком. Но ради Бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую-нибудь перемену? Я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне. Ай, что я такое говорю? Думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании.
Я не звала брата, он пришел сам.
Посмотрите же, что вы наделали. Теперь вы хотите уехать.
Да, я должна уехать. Ах. Я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.
И вы думаете, мне будет легко с вами расстаться?
Но зачем же вы сказали брату?
Вам говорю, я не мог поступить иначе. Если бы вы сами не выдали себя.
Я заперлась в моей комнате, я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ.
Это невинное извинение в ее устах в такую минуту меня тогда чуть не рассердило. И вот теперь все кончено. Все. Теперь нам нужно расстаться. Я украдко взглянул на Асю. Лицо ее быстро краснело. Ей я это чувствовал. И стыдно становилось, и страшно. Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать. Вы сами разорвали нашу связь. Вы не имели ко мне доверия. Вы усомнились во мне. Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед. И вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я побежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Анна Николаевна, Ася, пожалуйста, умоляю вас, ну, ради бога, ну, перестаньте. Я снова взял ее за руку. Но к величайшему моему изумлению она вдруг вскочила с быстротой у молнии, бросилась к двери и исчезла. Когда несколько минут спустя фрау Луиза вошла в комнату, я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться. Кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать. Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, которая заставила Асю переменить место нашего свидания? Как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе? Как я не удержал ее наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате? У меня достало силы, достало духа оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее. А теперь ее образ меня преследовал. Я просил у нее прощения. Воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о легком прикосновении ее головы к моей груди жгли меня. Ваша, слышался мне ее шепот. Я поступил по совести, уверял я себя. Неправда. Неправда. Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? Безумец. Безумец! Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася. Гагин вышел мне навстречу.
Вы видели мою сестру?
Разве ее нет дома?
Нет.
Она не возвращалась?
Нет. Я виноват. Не мог утерпеть. Против нашего уговора ходил к часовне. Там ее не было. Стало быть, она не приходила.
Она не была у часовни.
И вы ее не видели?
Я ее видел.
Где?
У фрау Луизы. Я расстался с ней час тому назад. Я был уверен, что она домой вернулась.
Подождем.
Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец, Гагин встал. Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело. Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизы. Вернулся к Рейну и побежал по берегу. Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла. Тайный страх терзал меня, и ни один страх я чувствовал. Нет, я чувствовал раскаяние, сожаление, самое жгучее – любовь. Да, самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы. Сперва в полголоса, потом все громче и громче. Я повторял 100 раз, что я ее люблю. Я клялся никогда с ней не расставаться. Я дал бы все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее пред собою. Она была так близка. Она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств. Она принесла мне свою нетронутую молодость. Я не прижал ее к своей груди. Я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиной восторга. Эта мысль меня с ума сводила. Куда она могла пойти? Что она с собой сделала? Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я узнал это место. Там, над могилой человека, утонувшего 70 лет тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест со старинной надписью. Сердце во мне замерло. Я подбежал к кресту. Белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос испугал меня самого, но никто не отозвался. Я решил пойти узнать, не нашел ли ее Гагин. Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси. Это меня несколько успокоило. Я подошел к дому. Дверь внизу была заперта. Я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось. И показалась голова Гагина. Нашли? Слава Богу! Слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще приговорить. До завтра. Завтра все будет решено. Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но как свататься в такую пору? До завтра, подумал я. Завтра я буду счастлив. Завтра я буду счастлив. У счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение. Я не помню, как я дошел до дома. Ни ноги меня несли, ни лодка меня везла. Меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей. Я остановился и долго слушал. Мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье. Когда на другой день утром я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство. Все окна в нем были раскрыты, и дверь тоже была раскрыта. Какие-то бумажки валялись пред порогом. Служанка с метлой показалась за дверью. Я приблизился к ней. Служанка тупо посмотрела на меня, передала письмо и принялась мести. Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин. От Таси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд. Он был уверен, что по зрелом соображении я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. Вчера вечером, писал он, пока мы оба молча ждали Асю, я убедился окончательно, необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю. Я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала. Для ее спокойствия я должен был уступить ее просьбам. В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось. Желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать. Какие предрассудки? Что за вздор? Кто дал право похитить ее у меня? Я зашел к фрау Луизе и получил еще одну записку. На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова. «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю, нет. Мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше. Прощайте навсегда».
Одно слово. Я безумец. Это слово я со слезами повторял его накануне. Я расточал его на ветер. Я твердил его среди пустых полей, но я не сказал его ей. Я не сказал ей, что я люблю ее.
В Кёльне я напал на след Гагиных. Я узнал, что они поехали в Лондон. Я пустился вслед за ними. Но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей в вагоне железной дороги женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты. Но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знавал ее в лучшую пору своей жизни, какую я ее видел в последний раз.
Вы слушали радиоспектакль по произведению Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». Играли актеры: заслуженный артист России Евгений Баранов, Марианна Мокшина и Антон Багров. Музыкальное оформление — Наталья Цыбенко. Звукорежиссер — Алексей Худяков. Литературный редактор — Александра Медведкина. Режиссер — Галина Дмитренко.